Индивидуум. Крылья Мальгуса. Ступень пятая. Глава первая. Ритуал ступеней было решено проводить на весенних каникулах, последних перед выпуском. Как раз успею восстановиться к началу занятий, и не будет необходимости беречься. Я бы и раньше провел, поскольку в потолок давно уперся даже после увеличения источников в безмагических зонах. Последние помогали с расширением два раза, после чего все изменения шли сугубо негативные, но, к счастью, исправляемые с помощью целителей. Пожалуй, теперь мой источник был сравним с императорским. Это радовало. Огорчало, что у него такой был даже без развития. Впрочем, по сравнению с тем, что у меня было при попадании в этот мир, скачок был просто гигантский. Помогал проводить ритуал Тимофей. У него было пройдено три ступени, его же отец решил остановиться на двух, заявив, что третий он не переживет, и что ему вполне хватает того, что уже есть. Собственно, ему и хватало. И даже сил хватит, чтобы провести четвертую Айлинга, которого нынче звали Александр Васильевич Сухов. Притворялся он совсем слабым магом, поэтому в зону интересов кланов не попал. Встречались мы всего дважды, чтобы не привлекать к нему внимания, и хотя у меня было о чем его спрашивать, обычно он отшучивался и говорил, что я совсем должен справляться сам. Мол, не маленький уже, и не ученик, а учитель, глава целого клана.
«Ярослав, ты пойми», — сказал он, когда я вместе с Давыдовым-старшим пришел на третий ритуал. «Сейчас никто, кроме тебя, твои проблемы не решит, поэтому ты не должен на меня оборачиваться».
«Но совет-то вы мне можете дать?»
«Могу», — согласился он, — «но не хочу. Потому что у тебя может появиться пагубная привычка бегать ко мне по малейшему поводу».
Другое тело изменило характер Айлинга в лучшую сторону. Он стал менее желчным, но вот упрямство никуда не делось, так что переубедить его было нереально, хотя я и пытался.
«С чего бы оно у меня образовалось?» — проворчал я. «Если мы встречаемся только на ваших ритуалах».
«Так и я о чем? Начнешь советоваться, забудешь о конспирации. А у меня миссия», — ответил он. «Все, что тебе нужно для поимки Накриха, я тебе передал. Чтобы, если ты найдешь его первым, был во всеоружии».
«Пока ничего из этого не понадобилось», — заметил я. «Мы пока даже Моруса не нашли, который сейчас старательно отпочковывает из себя личность Накриха».
«Вот и надейся, что не понадобится, и я доберусь первым», — сказал Айлинг. «А пока поживешь без моих советов. Ради безопасности твоей и моей».
С Морусом вообще получился конкретный прокол, потому что единственное, что нашлось от пропавших мальцевских магов, это машина, которую совершенно случайно нашли в реке через год. Была затоплена она без людей, и все попытки снять с нее хоть какие-то следы ауры не увенчались успехом. Время и вода сделали свое грязное дело. Ефремовским подчиненным тоже не удалось найти ни малейшей зацепки, хотя у них возможностей было куда больше моих, и Ефремов приложил все силы, чтобы отработали все версии. Он даже нашел применение Глазьеву, который так и сидел в теле Новикова и умудрился привлечь к выполнению внутренних работ императорской гвардии, апеллируя к тому, что статус подобной личности не определен и даже кормить его казна не обязана, так что в случае отказа императорская гвардия просто выставит на улицу столь неудобного подопечного. Ефремов блефовал, но Глазьев этого знать не мог и испугался. Без поддержки клана и денег Роман ожидаемо сдулся и трудился, не покладая рук, участвуя в деятельности императорской гвардии, и даже деньги за это получал. Артефакты, выявляющие Моруса и Накриха и дающие сигнал на базу, я наштамповал в таком количестве, что они были даже у полицейских. Правда, результата этого никакого не принесло. И я временами мечтательно надеялся, что аквариум с Морусом разбился, и Морус высох, как это и происходит с медузами вне жидкости. К сожалению, в данном случае мечты почти не имели отношения к реальности, так как я прекрасно понимал, сколько жили мелкие медузы в полностью высохшем теле, и если Моруса до сих пор не обнаружили, то это лишь означало, что он сидит где-то в хорошо экранированном помещении. К сожалению, настройка на его мелких производных была куда тоньше, и артефактов с ней в императорской гвардии было всего несколько. Тело Глазьева после недолгого проживания дома было отправлено в ту же больницу, из которой Тимофей вытащил младшего Головина. Судя по всему, Егор Дмитриевич потерял надежду вернуть сына в нормальное состояние и решил, что в специализированном учреждении за ним присмотрят лучше и глаза, не оправдавший себя наследник, мозолить не будет. Но нам от того было только спокойнее. В лечебном заведении с него антимагические браслеты наверняка не снимут. И если там накрех, он так там и останется до физической смерти носителя, после чего или развеется, или уйдет в воронку перерождений, что тоже было реально, если слова о том, что при длительном пребывании в одном теле душа становится более цельной, не просто слова. Мы же не расслаблялись и готовились к новому появлению накреха. Защитный контур вокруг дворца вышел на загляденье. Снаружи я бы и сам не смог пробиться через защитный контур при всем желании. Это было требование, так сказать, заказчика, и я его в точности выполнил, но на случай, если мне понадобится туда срочно попасть, минуя пост охраны, я все-таки оставил маячок прямо в Ефремовском ведомстве. Генерала, разумеется, я об этом в известность не поставил, а в их артефакты для обнаружения подобных устройств ставил исключение для своих. Потому что мало ли как повернется дело дальше, всегда стоит иметь запасной план. С обучением магии все тоже шло прекрасно. После того, как мне пришло в голову составить учебники, их напечатать и сделать из них саморазрушающиеся артефакты на случай, если попадут не в те руки, процесс стал намного проще, потому что мое непосредственное участие требовалось не всегда, а ученики могли получить ответы на ряд вопросов, больше ко мне не обращаясь. Тираж был ограниченным, и уже несколько раз учебник допечатывался с исправлениями. Потому что автором я был начинающим, а попытка создания учебника — первой. Поначалу допечатывались вкладыши, и лишь потом, когда листков набиралось на полноценную тетрадь, учебники перепечатывались и ими заменялись устаревшие. Параллельно я работал еще над двумя — по зельям и рунам, но это были уже не основы, так что терпело. Все шло подозрительно гладко. Идея Серого с интернет-торговлей артефактами почти премиум-класса себя оправдала и приносила стабильный доход даже без моего участия. Потому что из двух волхвов получились после небольшого обучения прекрасные артефакторы. Вообще, волхвы вписались в наш клан как родные и закрыли как раз те области, которые у нас были критичными. Например, в группу ландшафтных дизайнеров под предводительством Полины, где заказы были расписаны на год вперед. Даже санаторий мы не просто достроили, а он начал приносить прибыль, и я вернул Лазаревым часть тех денег, что они мне одолжили. Но что у меня, что у Постникова, зрела уверенность, что вся эта благость рано или поздно закончится, причем не самым хорошим образом. Что-то такое гадкое висело в воздухе, грозя пролиться крупной неприятностью. Поэтому ритуал, после которого я становлюсь чуть более уязвимым, чем обычно, решено было провести в том поместье, что досталось нам по императорской плате за обучение. Разрушенную его часть восстановили. Забор и защиту на нем сделали новыми. Конечно, это здание уступало по комфорту тому, что мне досталось после Вишневских, но, тем не менее, мама с большим удовольствием проводила здесь летние месяцы вместе с моей сестрой. Для нее меньшая помпезность была только в плюс, как и более мягкий климат и много разнообразных фруктов. К сожалению, стационарный телепорт мы так и не поставили. Решили в него вложиться после возврата денег Лазаревым. Но и секретность никто не отменял, поэтому и я, и Тимофей использовали телепортационные артефакты, чтобы скрыть переход из одного дома в другой. Здесь тоже пока никто не знал о нашем появлении. Все щиты на комнату я поставил сразу, а продуктов у нас с собой была целая коробка. Хоть вообще уходи в неизвестном направлении и проводи все на чистом воздухе. Говорят, что в древности единение с природой давало дополнительные эффекты, прибавку к источнику, но из-за дополнительного риска от этой практики давно отказались. Да и холодно там, снаружи. Придется дополнительно тратиться на обогрев. Так что древние методики пусть остаются в древности, а мы так, потихоньку, со всеми возможными удобствами. «Ну что, приступим?» — спросил Тимофей, которого уже начало беспокоить то, что я просто сижу и ничего не делаю. «Ага», — согласился я, в последний раз проверил, все ли подготовлено к ритуалу и все ли защиты на комнате работают, и выпил первое зелье, запускающее процесс. В этот раз у меня все силы уходили на то, чтобы не отключиться в самом начале. Мне казался прошлый ритуал болезненным. Да он просто легкая прогулка на свежем воздухе по сравнению с этим. Тимофей старательно купировал болезненные симптомы, но все равно я лишь усилием воли не орал в голос, потому что происходящее было мучительно не только для тела, но и для души. Хорошо, хоть за процессом не надо было следить. Тимофей что-то говорил, что-то подливал, что-то делал, но все это проходило мимо сознания. Таким неровным внешним шумом, накладывающимся на болевые спазмы. Момента, когда отключился, я не почувствовал. Понял лишь, что боль ушла, зато пришли странные галлюцинации, из которых я не мог выбраться. Меня будто тащило течение реки, сначала быстрой и прозрачной, потом мутной и медленной. А затем я вплыл в вязкое болото, где и двигаться-то можно было с трудом, а над ним стояла зеленая марева, в которое влетел Морус, недолго покружил рядом со мной на манер акулы и растаял. На смену ему появился человек с незнакомым лицом, а вот взгляд напротив кого-то напоминал.
«Решил составить мне компанию, Ярослав?» — ухмыльнулся он.
«Я ненадолго. Так, только заглянуть, оглядеться и попрощаться». Смотреть здесь было на самом деле нечего. В мозгах у человека, который создал это место, явно не было ничего хорошего.
«Думаешь, мне не хватит сил тебя здесь удержать?»
Кажется, пошли не галлюцинации, а постороннее влияние, на которое в этом мире мало кто способен. Айлинг отпадает. «Думаю, я и здесь, и снаружи сильнее накрех». Он засмеялся, неприятным каркающим смехом, от которого по коже будто морозный ветер прошел.
«Иногда победа определяется не силой, а умениями и подготовкой. Да и сила! Ты сейчас ослаблен ритуалом, так что она у нас сравнима. Вот будет забавно, если ты из него не выйдешь».
Он опять злобно засмеялся и продолжил.
«Будешь составлять мне компанию, пока я не стану достаточно силен, чтобы тебя сожрать».
Зубы он показал впечатляющим, а рот раскрыл так, словно у него шарнир был где-то на затылке. Широко открыл. Таким даже кусать не надо, можно сразу глотать.
«Ам! И нет мальчика!»
— с садистским удовольствием сказал он.
«А вместе с мальчиком съем и его клан. По кусочкам, по человечку».
«Те, кто могут делать, делают. А те, кто не делают, могут только болтать». Он разозлился, но рот разъявливать перестал.
«Сюда затащил тебя я. Сейчас ты мое развлечение», — сказал он. «Попробуй, посиди несколько лет в одиночестве, свихнешься. Я буду долго тебя есть, отгрызать по кусочку, а ты будешь все это чувствовать и молить всех богов, чтобы я прекратил твои мучения. Но, к твоему несчастью, здесь они могут длиться вечно. Даже когда твое тело умрет там, ты останешься здесь».
Пока он говорил, я ощупывал пространство, чтобы понять, на чем основывается его уверенность. Результат меня напугал, поскольку получалось, что сейчас мы вдвоем заключены в некое подобие гигантского пузыря, чем-то похожего по характеристикам на шкуру Моруса. Похоже, тварь не растаяла, а стала дополнительной защитой места, в котором мы с Накрехом сейчас находились. Этот пузырь был устойчив к моей магии и давал явное преимущество противнику, который заметил мои действия, но отреагировал только снисходительной усмешкой.
«Я хорошо подготовился, мальчик Ярослав. У меня было много времени, которое я посвятил планам мщения».
Он явно наслаждался тем, что я в его власти. «Было ли это так?» «Не знаю. Проверять я пока не пытался». Но что-то мне подсказывало, что место было подготовлено не наспех, а заранее, а значит, здесь будут неприятные сюрпризы. Внезапно Накрех замер, как охотничий пес, делающий стойку на дичь, и забормотал.
«Как же не вовремя! Придется идти, а то второй возможности мне могут не дать. Но ничего, мальчик Ярослав, ты же меня дождешься. Я вернусь, и мы продолжим этот разговор».
Он растаял, а я попытался покинуть место нашей встречи. Попытался и не смог. Стены были плотные, упругие и невосприимчивые ни к какой магии. Конечно, это был нереальный мир, но и не снахождение, потому что зов я никому отправить не мог. Или он не проходил через те же стены, через которые не мог пройти и я. Я был здесь всего лишь душой, но она казалась в этом месте вполне материальной. А главное, Почти не действовала магия. Но именно что почти. Поэтому я с помощью заклинаний, которыми уже однажды привел в реале Моруса в состояние дохлости, все-таки проковырял дыру в этом пузыре и выбрался наружу, торопясь поскорее удалиться от местного болота. На удивление, конструкция не развеялась, когда я ее покинул, и оставалась столь же плотной и реальной, насколько вообще могло быть в этом месте что-то реальное. Зов стал работать только тогда, когда я удалился от творения накреха достаточно далеко. Вызвал я Постникова. «Что у нас неприятного?» — спросил я.
«Тимофей звонил в панике, что ты долго не выходишь и не откликаешься, а ты развлекаешься», — проворчал он. «Выйди в реал, успокой целителя».
Теперь и я почувствовал отчаянный целительский зов. Был он слаб, но направление угадывалось. «Сейчас выйду». «Что у нас с неприятностями?»
«Да вроде все норм», — удивился Постников.
«Если считаешь, что все норм, то ты точно чего-то не знаешь. Проверь больницу с Глазьевым. Не уверен, что там, но где-то что-то случилось».
«Проверю, потом перезвоню», — сурово сказал он. «Именно перезвоню, чтобы у тебя соблазна не было здесь застрять».
«Да выхожу я уже». Я потянулся к Тимофею, преодолевая сопротивление. Время и пространство растягивались, не желая меня отпускать из ловушки, в которую попал разум, но я дергался, дергался и, наконец, вылетел, как пробка из бутылки. «Ярослав! Слава богу!» — выдохнул Тимофей, стоило мне открыть глаза. «Я так напугался, ты не представляешь!»
«Почему?» — удивился я. «После этого ритуала нормально долго не приходить в себя».
«У тебя было с аурой то же самое, что у психов в больнице. Тех, которые были признаны безнадежными», — пояснил он. «То есть аура тусклая, душа не ощущалась. Это нормально?»
«Это ненормально», — признал я. «Но это не твоя проблема и не ритуала. Были сложности. И, кажется, они только начались».
Звонок Постникова даже не удивил.
«Откуда ты узнал?» — спросил он.
«Что узнал?»
«То, что Глазьев сбежал».